Фрэнк Уильям, Абигнейл и Стэн Реддинг. «Поймай меня, если сможешь». Глава первая. Подлёток. Альтер-эго человека не более чем взлелеянный им собственный образ. Зеркало в моем номере парижского отеля «Виндзор» продемонстрировало мой излюбленный собственный образ, наделенный загадочным обаянием молодой пилот авиалайнера с чистой кожей, косой саженью в плечах и чрезвычайно ухоженный. Скромность не входит в число моих добродетелей. Да и сама добродетель в то время не входила в число моих добродетелей. Удовлетворившись собственным обликом, я подхватил сумку, покинул номер и 2 минуты спустя стоял перед окошком кассира. «Доброе утро, капитан!» — теплым тоном поприветствовала кассирша. Шевроны на моем форменном кителе ясно говорили, что я первый офицер. Но уж таковы французы. Приукрашивают все, кроме своих женщин, вина и искусства. Я расписался в счете отеля, который она подвинула мне через окошко. Хотел уже было уйти, но тут же обернулся, вынимая из внутреннего кармана кителя чек на жалование. «Ах да, а не могли бы вы мне это обналичить? Ваша парижская ночная жизнь обобрала меня до нитки, а домой я попаду только через неделю», — горестно усмехнулся я. Взяв чек Pan American World Airways, она поглядела на сумму.
«Уверена, капитан, что могли бы, но мне нужно получить одобрение начальника на такую большую сумму». Она направилась в кабинет позади нее, через минутку вернулась с довольной улыбкой и протянула мне чек для подписи. «Как я понимаю, вы предпочтете американские доллары?» — справилась она и, не дожидаясь ответа, отсчитала мне $786.73 банкнотами и звонкой монетой Янки. 50-долларовую купюру я с улыбкой подвинул обратно.
«Был бы искренне благодарен, если бы вы взяли на себя труд позаботиться о нужных людях, раз уж я был столь беззаботен».
«Разумеется, капитан», — просияла она, — «вы очень добры. Безоблачного вам неба и мягкой посадки. Навещайте нас снова».
Я взял такси до Орли, велев водителю высадить меня у входа TWA.
Transworld Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков США. В те годы уступала только компания Pan Am. Здесь и далее примечание переводчика.
Без остановки миновав билетную кассу TWA в вестибюле, я предъявил свою лицензию FAA и удостоверение сотрудника Pan Am представителю компании TWA по обеспечению полетов. Он сверился со своим манифестом.
ФАА, Федеральное управление гражданской авиации США.
«Ладно, второй пилот Фрэнк Уильямс эстафеты, следующий в Рим. Уяснил. Заполните это, будьте добры». Вручил он мне знакомый розовый бланк для некоммерческих пассажиров. Я вписал нужные данные, потом, подхватив свою сумку, направился к турникету таможни с табличкой «Только для членов экипажей». Начал было закидывать сумку на стойку, но инспектор, морщинистый старичок с жиденькими усиками, узнав меня, взмахом руки дал знак проходить. Когда я зашагал к самолету, за мной вязался мальчонка, беззастенчиво, с восторгом воззрившийся на мой мундир, сверкающий золотыми шевронами и прочими регалиями.
«Вы пилот?»
— с британским акцентом полюбопытствовал он. «Не-а, всего лишь пассажир, как и ты», — ответил я. «Пилот я только на самолетах Pan Am».
«Вы пилотируете 707-е?»
«Было дело, но раньше», — покачал я головой. «Сейчас я на DC-8-ых».
«Я люблю детишек. Этот паренек напомнил мне меня самого парой лет раньше».
Когда я ступил на борт самолета, встретившая меня привлекательная стюардесса-блондинка помогла мне уложить сумку в отсек для багажа экипажа.
«В этом рейсе мы под завязку, мистер Уильямс», — сообщила она. «Вы обставили 2 других парней, претендовавших на откидное сиденье. Кабину буду обслуживать я».
«Мне только молока», — отозвался я. «И я не буду в претензии, если вам будет недосуг. Безбилетники не смеют претендовать на большее, чем бесплатная поездка».
и нырнул в кабину. Первый и второй пилоты вкупе с борт-инженером занимались предполетной проверкой бортовых систем и приборов, но любезно прервались при моем появлении. «Привет, я Фрэнк Уильямс, Панам, и не хочу вам мешать», — произнес я.
«Гэри Джейлс», — сказал пилот, протягивая руку и кивнул на двоих других. «Билл Остин, номер два, и Джим Райт. Рады вашей компании».
Обменявшись рукопожатиями с двумя остальными летчиками, я опустился на откидное сиденье, предоставив им заниматься своим делом. Не прошло и 20 минут, как мы уже были в воздухе. Джейлс поднял 707-й на высоту 30 тысяч футов, сверился с приборами, дал отбой связи с вышкой в Орли, отстегнул ремни и выбрался из кресла. И с небрежной тщательностью, смерив меня взглядом с головы до ног, указал на свое место.
«Почему бы вам немного не подержаться за рога, Фрэнк? А я пока схожу, покручусь среди платных пассажиров».
Его предложение было жестом вежливости, порой проявляемой по отношению к летящим эстафетой пилотам конкурирующих авиалиний. Опустив фуражку на пол кабины, я скользнул в командирское кресло, чрезвычайно отчетливо сознавая, что в мои руки вверены 140 жизней, считая и мою собственную. Остин, принявший управление, когда Джайлз покинул свое место, уступил его мне, широко улыбнувшись. «Судно ваше, капитан». Я без отлагательств перевел гигантский реактивный лайнер на автопилот, адски уповая на то, что гаджет работает, потому что сам я не сумел бы управлять даже воздушным змеем. Я не то что не был пилотом Пан Ам. Я вообще не был пилотом. Я был самозванцем, одним из самых разыскиваемых преступников на четырех материках, и в это самое время прокручивал свою аферу, вводя добрых людей за нос. Я побывал миллионером добрых 2,5 раза еще до того, как мне стукнуло 21. И все деньги до последнего цента добыл воровством, тут же промотав на охапки шмоток, изысканные блюда, шикарные апартаменты, фантастических лисичек, дивные тачки и прочие плотские радости. Я кутил во всех столицах Европы, нежился на солнышке на всех знаменитых пляжах и сибаритствовал в Южной Америке, Южных морях, на Востоке и самых благополучных уголках Африки. Впрочем, такая жизнь была отнюдь не благостной. Не могу сказать, что постоянно держал палец на тревожной кнопке, но отмотал в своих кроссовках немало миль. Я не весь сколько раз смывался через боковые двери, по пожарным лестницам и по крышам. За 5 лет я в спешке побросал больше шмоток, чем большинство людей успевает купить за всю жизнь. И я был куда более склизким, чем эскарго под сливочным маслом. Как ни странно, преступником я себя отнюдь не считал. Конечно, я им был, и факт этот осознавал. Власти и репортеры называли меня одним из хитроумнейших блинопеков, кидал, кукольников и ломщиков, мошенником такого калибра, что запросто тянул на премию «Оскар». Жуликом и аферистом я был жуть каким одаренным. Порой я и сам диву давался иным из своих перевоплощений и надувательств, но не предавался самообольщению ни на миг. Я всегда осознавал, что я — Фрэнк Абигнейл-младший, что я кидал и фальсификатор, и если когда меня и поймают, удостоят отнюдь не Оскаром, а солидным сроком. И был прав. Я отбыл срок во французском каземате, чалился на нарах в шведском Цугундере и очистился от всех моих американских грехов в Питерсберге, в штате Виргиния, в федеральной тюряге. Прибывая в последний из тюрем, я добровольно подвергся психологическим исследованиям, проводившимся криминалистом-психиатром Виргинского университета. Он добрых 2 года устраивал мне разного рода письменные и устные тесты, в ряде случаев прибегая к инъекциям сыворотки правдивости и к проверкам на полиграфе.
Он же детектор лжи.
Мозгоправ пришел к заключению, что у меня очень низкий криминальный порог. Иначе говоря, в первую голову преступление не моя стезя. Один из нью-йоркских копов, в доску расшибавшийся, чтобы поймать меня, прочитав этот отчет, только фыркнул.
«Этот психушный докторишка пудрит нам мозги», — презрительно бросил он. «Этот мазурик берет несколько сотен банков, выносит из половины отелей мира все, кроме простынок, обставляет все авиалинии в небесах и большинство их стюардесс в том числе. Втюхивает столько липовых чеков, что хватит оклеить все стены в Пентагоне. Затевает собственные сраные колледжи и университеты, выставляет половину копов в 20 странах полными отморозками, попутно воруя больше $2 миллионов. И после этого у него низкий криминальный порог? А что бы он сделал, будь у него высокий криминальный порог? Обчистил бы Форт Нокс, что ли?
В Форт Ноксе расположено хранилище золотого запаса США. Почему-то пользуется большей популярностью, чем Федеральный резервный банк Нью-Йорка, золотой запас которого заметно больше.
Этот же детектив заявился ко мне с газетой, потому что мы уже успели стать дружелюбными противниками. «Ты ведь надул этого мозгоправа, а, Фрэнк?»
Я поведал ему, что отвечал на каждый заданный вопрос со всей возможной правдивостью, что выполнял каждый данный мне тест честно, как только мог, но его не убедил.
«Нетушки», — заявил он, — «этих федералов ты обдурить можешь, но только не меня. Ты обжулил этого мозгокопальщика».
Он покачал головой.